Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном из знаменитейших российских аристократических родов. По своему происхождению этот род уходит корнями в Северный Кавказ, но он до такой степени сросся с Россией, в частности, с двумя царскими династиями, Рюриковичами и Романовыми, что многие не знают, что, в общем-то, род именно северокавказский, а не чисто русский. Так часто людей, представляющих этот род, упоминают в русских летописях, документах и иных источниках. Итак, сегодня мы обсуждаем судьбу рода князей черкасских. И у нас в гостях замечательный специалист по средневековой русской генеалогии, кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института Сергей Юрьевич Шокарев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте начнем от того момента, когда род черкасских переселился в лице нескольких своих старейших на службе у русских государей представителей в Россию. Это эпоха Ивана IV, середина XVI века.
Да, ну давайте, наверное, начнем с самого происхождения фамилии. Почему именно под этим именем этот знатный род вошел в русскую историю? Дело в том, что в 16-17 столетии в России этнонимом черкасы называли разные народы Северного Кавказа, называли даже запорожских казаков, но чаще всего употреблялось это имя по отношению к кабардинцам и к Кабарде, черкасская земля. И вот в середине XVI века, теснимый крымским ханом, кабардинский правитель Темрюк Идаров обратился за помощью к Ивану IV и в 1557 году принял российское подданство, ну, в какой-то степени формально, вот, но все-таки определенную помощь мы кабардинцам оказывали. Там в 1567, через 10 лет, был построен терский городок, русский острог на Тереке, потом он несколько раз переносился, но в какой-то степени, в общем, российское военное присутствие там обнаружилось, и одновременно с этим начались тесные контакты между семьей этого правителя Кабарды Темрюка Идарова, или Айдарова, он называется Айдаровым еще в наших летописях, и, собственно, московским правящим домом и Москвой. Несколько раз сыновья Темрюка приезжали в Россию, а в 1561 году состоялось событие, которое уже соединило родственными узами род кабардинских правителей с родом московских государей. Овдовевший после смерти первой жены Анастасии Романовны Иван IV женился на дочери Темрюка, которая в крещении приняла имя Мария, царица Мария Темрюковна.
С чем был связан этот ход? Я так понимаю, здесь могли быть и политические причины, и чисто человеческие. Очевидно, девушка могла просто отличаться выдающимися внешними данными. Или все же, скорее, тут вопрос политики?
Ну, наши летописи, они довольно скудны на сообщение каких-то подробностей личной жизни, каких-то именно живые сведения. Но в этом отношении существует упоминание Никоновской летописи, что в первый же день вот приезда этой княжны в Москву государь смотрел ее и полюбил. То есть, безусловно, конечно, она отличалась привлекательностью. К сожалению, нет возможности восстановить ее внешний облик. Останки сохранились, останки изучены, но отсутствует череп. Портретов тоже
никаких
нет.
Никаких изображений.
Вот, и мы, этому описанию должны верить. И вот вместе с Марией появляются ее родственники, а брат ее Салтанкул вообще приехал несколькими годами ранее, крестился, принял здесь имя Михаила Темрюковича, и в эпоху опричнины он стал одним из видных очень людей, приближенных к Ивану IV. Он носил боярское звание, был опричным воеводой, и в какой-то степени, видимо, он вошел в фольклор, русский фольклор, который отразился в преданиях о некой Мамстрюке-Кострюке, вот, братья жены грозного государя. И это при том, что Мамстрюк тоже существовал. Это был еще один брат Салтанкула и Марии, который тоже приезжал в Россию, но кратковременно приехал и уехал. И, видимо, вот именно фигура царского шурина, о котором впоследствии вспоминали как о человеке сильном, человеке, который захватывал земли, который обижал других, вот она вошла, эта фигура, в народный фольклор. А реальный Михаил Темрюкович довольно печально окончил свою жизнь. В 1571 году он, видимо, был казнен.
Вот на этом хотелось бы остановиться поподробнее. Прежде всего, вы назвали князя Михаила Черкасского опричником, опричным воеводой, и возникает вопрос: по некоторым сведениям, семья Черкасских, в частности, вторая супруга Ивана Грозного, своими словами подтолкнули царя к учреждению опричнины. До какой степени это действительно могло иметь место?
Ну, в научной литературе это одно время довольно серьезно обсуждалось, и даже была выдвинута такая своеобразная гипотеза, что Мария Темрюковна привезла сюда, в Россию, какие-то представления о горской страже, вот, об особом каком-то военном отряде, охранявшем государей. Ко всему прочему, существует свидетельство иностранцев, что именно вторая жена вот нашептывала царю Ивану всякие идеи, чтобы он отдалился от бояр и создал такое совершенно особое учреждение, как опричнина. Я думаю, что это все, конечно, не заслуживает серьезного внимания. Это такая, ну, скажем, нелюбовь, боязнь иностранцев, иноземцев, вот этих вот выходцев с Кавказа, видимо, в этом отразилось, что искали какие-то козни. А девушка, конечно, приехала в Москву молодая, неопытная, вряд ли она вообще хорошо знала русский язык, чтобы советовать царю Ивану, который находился в расцвете сил и явно не нуждался в том, чтобы Черкешенко ему какие-то давала советы по внутренней политике.
Насколько мне приходилось знакомиться с литературой о политических процессах того времени, смерть, казнь или, может быть, даже и не казнь, а просто уничтожение князя Михаила Черкасского связывают с двумя обстоятельствами. С неудачей самого брака его сестры с Иваном IV, а также с официальным обвинением в том, что князь стал изменять Ивану IV и завел тайные сношения с крымским ханом. Что из этого ближе к истине, или, может быть, есть какая-то третья причина для его гибели?
Ну, надо сказать, что крымский фактор, видимо, тут сыграл решающую роль, но дело в том, что в 1569 году Мария Темрюковна умерла. Единственный ребенок от этого брака, Василий, умер в детстве. То есть брак не дал, не был долговечным, не дал потомства. Михаил оставался ближним боярином, но он действительно попал в опалу. Казнили его жену, которая принадлежала к роду Юрьевых, знатному московскому роду. В дальнейшем мы увидим, что они стали Романовыми. Эта тема еще затронем мы сегодня. И в 1571 году хан Девлет-Гирей предпринял масштабный поход на Русь, и вот Видимо, связана с этим походом была гибель Михаила Темрюковича, поскольку ходили слухи, что его отец присоединился к крымскому хану. Впоследствии оказалось, что это не так, и была переписка непосредственно с Темрюком, который интересовался, что же стало с его сыном, вообще куда делся сын, бывший одним из первых бояр, на что московское правительство отвечало, что он поехал в полк и по дороге изгиб безвестно. То есть открестились как бы от этой смерти. Возможно, это была тайная казнь. Возможно, это была расправа, которая не носила публичного характера. Довольно сложно разобраться в этих хитросплетениях, но ведь для царя Ивана не так и сложно было попасть под подозрение царю Ивану. И царский Шурин под это подозрение подпал, конечно же.
Ну что ж, печальная история. Очевидная история из числа тех, где сюжеты дают прекрасную пищу для работы литераторов, но очень много вопросов, которые историк никогда не сможет решить, поскольку просто-напросто не хватает данных в источниках. И хотелось бы понять яснее, и хотелось бы понять, была ли здесь действительно измена или нет. Была ли здесь опала, связанная с неудавшимся браком, нелюбимой, может быть, женой, или причины гораздо более прозаические, там, простое неумение командовать войсками, это тоже могло быть. Компания 1571 года вообще сначала не задалась и завершилась печально, крымцам удалось прорваться к Москве, и столица сгорела. Но я думаю, что мы не будем выдумывать, мы не будем фантазировать сейчас. Факты изложены, остальное прекрасно за нас додумают авторы исторических романов. Полагаю, что уместно будет, если сейчас в эфире прозвучит мелодия, сопровождающая кабардинские народные танцы.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным специалистом по средневековой русской генеалогии Сергеем Юрьевичем Шокаревым обсуждаем судьбу аристократического рода, рода князей черкасских. Ну что ж, вот перед нами своего рода загадка, во всяком случае для меня это загадка. Умер виднейший представитель рода, умер нехорошо так или иначе. Вряд ли погиб действительно в бою, известно. Очевидно, казнен или уничтожен. В общем, печально закончился брак его сестры, но вот после всего этого черкасские все равно остаются на русской службе. Мало того, мне кажется, их количество постепенно растет. Почему же так произошло? Никакого конфликта, который привел бы к разрыву отношений князей черкасских и русского престола, не случилось.
Да, казалось бы, вот обрезалась ветвь, у Михаила детей не осталось, и, в принципе, мог бы род пресечься. Но, напротив того, черкасски все больше прибывают, новые поколения прибывают в Россию, и связано это, конечно, было с политическими интересами. Общие враги были у Кабарды, общие враги были у Московского государства, общий враг, в первую очередь, Крымский хан. И поэтому поддерживались дипломатические отношения, и поэтому поддерживались контакты, которые приводили к тому, что продолжали родичи, уже покойные к тому времени царицы Марии, приезжать. И в 1588 году приехал ее племянник Коншов, который принял крещение с именем Дмитрия, Дмитрий Мамстрюкович. И это, конечно, был человек очень значительный, очень много сделавший, свершивший, достигший огромных высот, который сыграл большую роль вообще в том, что род черкасских укрепился у трона. Мы, наверное, о Дмитрии Мамстрюковиче должны как-то отдельно поговорить, но, коротко говоря, он является одним из видных воевод эпохи Смутного времени. Он был участником второго ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, воеводой таким известным, прославленным, удачливым. В 1613 году на избирательном соборе, по некоторым, скажем так, предположениям, косвенным данным, его имя даже называлось в качестве возможного государя будущего.
Да не очень-то даже и косвенным. Если мы по документам не можем этого прочитать, то, во всяком случае, по историко-публицистическим произведениям его имя прочитывается совершенно ясно.
Ну, не очень понятно, насколько это была реальная кандидатура. Ну, в общем, рассматривали, то есть пользовался он популярностью.
Давайте посмотрим поподробнее. Вот от 80-х годов, 70-х, 80-х, от эпохи Ивана Грозного, мы сейчас делаем прыжок в сторону Смуты. Дмитрий Черкасский действительно фигура виднейшая. Полководец, боярин. Человек, который в эпоху Смуты прославился своими ратными делами. Но вот в общем и целом род встраивается в систему русской элиты, заводит какие-то новые брачные связи, а именно это показатель того, что семейство принято как свое или, во всяком случае, как знатное, знаменитое, престижное.
Да, да, встраивается еще как, поскольку Дмитрий Мамстрюкович-то не одинок, и я его выделил, поскольку он старший в роду, но параллельно с ним действует его двоюродный племянник. У Темрюк-Уйдарова был брат Канбулат. Сын этого Канбулата Хорошай, в крещении Борис Канбулатович, тоже в конце XVI века появляется в Москве. И женится очень, скажем так, выгодно, очень хорошо женится на Марфе Никитичне Юрьевой, дочери Никиты Романовича, то есть племяннице царицы Анастасии. Вот по этому браку Борис Канбулатович как раз вошел, очень хорошо вошел, скажем так, легко вошел в самый привилегированный круг старомосковской знати, был связан родством с многими фамилиями. И, казалось бы, ну, в общем, это очень возвысило его, но, с другой стороны, привело и к тому, что он пострадал во время разгрома дома Романовых в 1600 году, трагедия 1600 года, когда Романовы и вся их родня были обвинены в покушении на царя Бориса Годунова, отправлены в ссылку, где Борис Канбулатович скончался, а его сын, князь Иван Борисович, в ссылке находился вместе с юным Михаилом Федоровичем Романовым, опекал его, защищал его, а вот кем своего они... двоюродного брата. Кем двоюродным они... братом он ему приходился.
Двоюродный или троюродный?
Двоюродный брат, двоюродный. Вот. И поэтому в Смутное время Иван Борисович, хотя и не прославился ратными делами, в отличие от Дмитрия Мамстрюковича, но тоже был очень популярной фигурой и тоже назывался в качестве вероятного претендента на престол в 1613 году.
Давайте всмотримся в события 1613 года. Для всех ясно, что черкасские – это действительно исключительной знатности семейства. Для всех было ясно, что они связаны брачными узами с другими аристократическими родами русского происхождения. Вопрос состоит прежде всего в том, почему черкасские при всех этих замечательных данных, можно сказать, все-таки эту предвыборную гонку проиграли, или, может быть, не проиграли, а уступили родне. Почему?
Ну, это вопрос довольно сложный. Мне не хотелось бы вдаваться в какие-то в область догадок, скажем так, да? То есть, с одной стороны, они действительно государственного рода, и они родственники бывшей династии, непосредственные родичи царицы Марии. А с другой, сложно сказать, может быть, не дотянули, скажем так, генеалогическим авторитетом. Но все-таки у Романовых несколько поколений, которые стоят непосредственно рядом с престолом, начиная с XIV века, а черкасские появляются только во второй половине XVI, и не очень понятно, как бы, как к ним относиться. Вот, может быть, были какие-то личные моменты, ведь, на мой взгляд, выбор в сторону Михаила Федоровича был обусловлен тем, что это был юноша, который ничем не успел себя проявить. От него можно было ожидать, скажем так, всего чего угодно, но потенциально ожидали только хорошего. А черкасские были уже людьми состоявшимися, и, скажем, про Дмитрия Мамстрюковича известно, что нрав у него был тяжелый. Это боярин Лыков не хотел с ним служить. Еще один родич, между прочим, Михаила Федоровича, близкий, это дядя его, он был женат на сестре патриарха Филарета. Он отказывался Дмитрием Мамстрюковичем служить, он говорит, нрав тяжелый у него. Вот, так что, видимо, сразу несколько факторов тут сработало против них.
Ну что ж, давайте тогда вернемся к Дмитрию Мамстрюковичу. Вот 1613 год выдвигает Михаил Федорович на престол. Черкасские, как брачные свойственники Романовых и довольно близкая родня самого государя, естественно, при Михаиле Федоровиче встают на высокие посты, и мы об этом поговорим. Но здесь ведь дело не только в знатности, не только даже, наверное, и в личном доверии к черкасским, а и в воинских способностях, как минимум, князя Дмитрия Черкасского. На исходе событий смутных времени, 1617-1618 годы, он получает довольно важную роль в отражении нашествия польско-литовских войск.
Да, он командовал обороной во время наступления королевича Владислава на Москву, был, ну, должен был задержать это войско в районе Можайска, но дело в том, что черкасский был тяжело ранен, вот, и его вообще чудом спасли и вывезли в Москву, и, возможно, из-за этого войско королевича все-таки дошло до столичного града, а, возможно, что и так бы не хватило ему сил удержать, просто разоренное смутой московское государство не могло выставить много сил, но в любом случае эти события показывают очень высокий авторитет черкасского, они показывают его умелое управление войсками, показывают, что его бросили, собственно, наряду с Дмитрием Михайловичем Пожарским, еще одним виднейшим воеводой того времени, бросили на самое нужное, опасное направление, и он проявил себя с лучшей стороны и вот стоял, скажем так, до конца.
То есть он должен был отбыть из-за тяжелого ранения, но все-таки поляков он в достаточной степени задержал, нанес им потери. Там, насколько я помню, было несколько месяцев затяжной борьбы в районе Можайска.
Да, там было сопротивление, которое вот закончилось ранением черкасского. И это показывает его, конечно, как удачливого воевода, успешного.
То есть ему, по большому счету, впору памятник Можайский ставить. Но В данном случае мы не даем совет тамошним властям, но, во всяком случае, память этого человека стоило бы обновить.
Ну, я хочу сказать, что в какой-то своеобразной форме его память присутствует на географической карте. Дело в том, что сохранился топоним, правда, сильно видоизмененный, который с первого взгляда не узнаешь, но топоним, который напоминает о Дмитрии Мамстрюковиче, это название Мерзляковского переулка, как ни странно. Казалось бы, классическое старомосковское название, образованное, может быть, от фамилии Мерзляковых, на самом деле со временем видоизменялось из первоначального Мамстрюкова переулка превратилась в Мерзляковский уже в конце XVIII века. А дело в том, что там находился загородный двор боярина Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, даже не двор, а несколько дворов, целая слободка. Они упоминаются в его духовной грамоте. И очень любопытно, что именно на территории этой слободки находится усадьба Талызиных, впоследствии перешедшая к Толстым, где закончил свою жизнь Гоголь.
Ну, можно сказать, знаменитое место. А, собственно, те черкасские переулки в центре Москвы, в районе Китай-города, они связаны с родом князей черкасских?
Да, безусловно, они связаны, но это было владение как раз Ивана Борисовича Черкасского, и там неподалеку есть музеифицированный фундамент храма Святой Троицы в полях, на котором лежит надгробие одного из его слуг, Ивана Лутавинова, который вот тут вот рядом непосредственно на дворе своего господина жил, и буквально в 100 метрах был погребен надгробие 17 века, оно сохранилось, на него можно сходить посмотреть.
Ну что ж, вот глядя на эту блистательную жизнь князей черкасских, мне приятно напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем род черкасских, один из знаменитейших в российской аристократии. Мы прервем нашу беседу буквально на одну минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».